все стихи от 15 до 29 в 7 главе – это предостережение. Он предостерегает нас от лжепророков, предостерегает нас от разного рода чудотворцев и предостерегает нас от, ну скажем так, от легкомыслия. Вот такого три рода предостережения. Берегитесь же пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри хищные волки. По плодам их узнаете их. Что значит овцы в овечьих, то есть волки в овечьих шкурах? Очень интересный образ. Мы обычно не задумываемся. Кто нам больше всего нравится? Больше всего нам нравятся добрые батюшки. Они нам нравятся. Да ведь? Кому не нравятся добрые батюшки? Есть такие люди? Нет. Всем нравятся добрые батюшки. Всем нравятся, скажем, добрые епископы. Всем нравятся добрые прихожане. Да? Вот. Человек так устроен, он ищет мир, где есть добрые люди. То есть, а что такое вот в этом виде? То есть, это овца. Кроткое, доброе, милое существо. И мы клюем на эту вот белое руно, на эту шерсть, на эту мягкость, на эту кротость. А внутри-то под этим что? Что? Если этот человек добрый, такой заботливый, но цель-то его какая? Погубить нашу душу. То он волк. Кажется, что он добрый. Его цель погубить нашу душу. Вот приходит, например, мы это очень хорошо понимаем, ну, задним умом, по крайней мере. Вот к молоденькой девушке приходит такой молодой мачо. И говорит: солнце мое, радость моя, никогда не встречал такой красоты, а? Ну где такие сокровища живут? Да что ж такое? Это пол земли объехал, такого кладезя талантов не видел. Слушай, я просто вот не знаю, мне надо, вот все бросаю, все продаю, приезжаю в ваш город жить только бы рядом с тобой. Потому что я не могу теперь ни одной минуты прожить, не видя твою красоту. Ну и прочие безумные глаголы говорит, но любой взрослый человек понимает, что ему надо от этой девушки. Погубить ее. Его больше ничего не интересно. Он думает только о том, как ей воспользоваться. Он об ее счастье думает. Нет. Он думает о своем удовольствии. То есть он думает только о том, чтобы ей воспользоваться. И в этом отношении мир, все это старо как мир. И всегда молоденьких девушек люди опытные, мудрые, старались оградить от подобных мужчин, чтобы они их вот не заманивали, не зазывали, не губили их души. Хотя это всегда было и, к сожалению, всегда будет. И мы знаем, как этот механизм работает. И сейчас даже вон в интернете есть специальные технологии, их обучают молодых людей, которые, ну, я не знаю, работает, не работает, но, по крайней мере, гарантируют, что будешь делать, как мы тебе скажем, все девушки будут у твоих ног. Так или не так, но получается, то есть человек идет знакомиться с девушкой только для того, чтобы ей воспользоваться. Сама она ему не интересна. Но ведь точно так же делают, например, банк. Вот, мне прихожане так часто не звонят, как банк. Вот, он просто любит звонить, вот, и это самое, всячески доказывает, что для меня лучше. И обещает оплатить любые мои прихоти, какими бы безумными они мне не показались. Ну, мне не 18 лет, и я понимаю, что цель у него одна – заработать на мне деньги. Я его не интересую, и мои желания его не интересуют. Он просто хочет меня использовать для того, чтобы решить свои проблемы. И мы знаем, как это работает, и тоже умные люди учат молодых людей, что не надо брать кредиты в банке. Ну, молодые люди, как и молодые девушки, не очень слушают старых, мудрых, добрых, умных людей, умудренных опытом, а делают по-своему, попадают в эти ловушки, не могут потом из них никак выбраться. Так стоит мир. Он соблазняет людей под видом того, что предполагается добрым, хорошим. Так Еву соблазнили в раю. То же самое представляет собой вот тот мир, в котором мы живем, в нем именно этих лжепророков очень много. Мы думаем, что лжепророк – это тот, который ложно проповедует о Христе. Все что угодно. Лжепророк – это человек, который говорит, что истина одно, а на самом деле это ложь. Который говорит, что я послан Богом, идите и будете счастливы, а на самом деле гонит нас, как скот, на убой, чтобы просто воспользоваться нами. Сектант, который заманивает к себе людей, он волк в овечьей шкуре. Да, они могут быть добры, они могут улыбаться, у них такие замечательные капустники, такие замечательные там службы, там все поют, веселятся и радуются. Это вам не канон покаянный великий Андрея Крицкого. Вот, это полное аллилуйя. И людям нравится. Но, и они говорят, так вот же, здорово же. А ты не спрашивал, те люди, которые это придумали, им от тебя что надо? Они хотят погубить твою душу. Сознают они этого или не сознают этого? Они хотят погубить твою душу. И вот важно именно понимать, что как же отличить мне лжепророка от не лжепророка? Христос говорит, по плодам. А какие плоды? Как мне определить человека, что вот это вот наш человек, который думает о спасении моей души, он послан Богом, чтобы помочь мне спастись? Или этот человек не наш человек, и он пришел ко мне, чтобы погубить меня, как змей наших праотцов в раю? Как мне узнать? Ну? Как? Какой плод-то? Какой? Ну, какой плод? Он овцой выглядит. Овцой.
Если он ведет ко Христу.
Откуда вы знаете, куда он ведет? Вот протестант, он ведет ко Христу. Вот сектант, он ведет ко Христу. Вот лютеранин ведет ко Христу. Ну и что, что он бывшая женщина, которая стала мужчиной, потом снова стала женщиной и живет с тараканом? Ну и что? Зато он говорит, что он ведет ко Христу. И к нему идут, и идут толпы. Как вы определите, куда он вас ведет? Все говорят, что ведут ко Христу. Или к светлому будущему, или к полноценному человечеству. Они все говорят, никто не говорит, что мы ведем тебя в ад. Иди за нами. Никто так не говорит. Как же вы определите-то? Вы скажете, молитва. Замечательно. Но вот дальше Христос и говорит. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. О, люди бесов изгоняют, пророчествуют, будущее предсказывают, чудеса творят, а Бог их не посылал. Проклятые, идите. Никогда не знал вас. Отойдите от меня, все делающие беззаконие. А? Как вы определите? Плоды-то какие? Послушание Богу, послушание Церкви, как телу Христову. В непослушании нет ничего. Вся жизнь прекращается. Христос был послушен, будучи Творцом мира, был послушен до смерти, даже смерти и крестной. Сказал Бог, значит, надо делать это. И этот путь, назначенный каждому христианину, путь послушания. Без послушания нет ничего. Видите, что человек не слушается своего начальника. священноначале, если это касается священника, начальника на производстве. Жена не слушается своего мужа. Ребенок не слушается своего родителя. Все, этот человек не послан Богом. Он вы не можете за ним идти, потому что у него нет послушания. Молитва может обмануть, вы же не знаете подлинной молитвы. Говорить «Господи, Господи» может человек какой угодно. Только послушание церкви. Поэтому так важно сохранить свою связь с церковью. И так важно исполнять именно то, что говорил Бог, а не то, что нам кажется, что так говорил Бог. И дальше он и говорит. И так всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Опять-таки, все говорится о послушании Богу в церкви. Дом – это церковь, вот, и камень – это вот, послушание Христу. На этом камне созиждено и наше собственное духовное устроение. А дальше, конечно, отсюда принципиально важным является знать Слово Божье. Знать. Ну, я понимаю, что к вам это скорее риторический вопрос, потому что, такая претензия, потому что вы-то как раз и хотите знать Слово Божье, потому вы здесь и находитесь. А если человек не хочет знать Слово Божье, не хочет, не знает и знать не хочет, то он не хочет слушаться Бога, который велит, что мы должны знать Слово Божье. Он повелевает нам. Исследуйте Писание, храните предание. Он говорит, чтобы мы действительно знали это, для того, чтобы суметь распознать и отличить человека, который лжет, от человека, который говорит правду. Мы говорим, мы безграмотные люди. Был такой человек, я часто про него вспоминаю, преподобный Силуан Афонский. А? Да? Он был вообще безграмотный. Но это не помешало ему написать книгу. Ну, небольшую, ну, книжечку. Но написать. Будучи неграмотным и не прочитавший ни одной книги, он просто стоял и слушал. В храме же читают. Читают Евангелие, читают апостол, читают поучения за трапезой монашеской, читают там какие-то поучения в синоксариях, что-то еще включены, там лестницы, например. Вот он все это слышал, слушал и пытался исполнить. И в конце концов он потом говорил и в книге своей вот обо всем этом опыт изложил, правильный, вполне соответствующий опыту святых отцов. И вот он говорит, для него, это так, его собственное переживание, но оно не противоречит тому, что написано в Писании и тому, что пишут святые отцы. Он говорит, что критерий истинности каждого человека, духовного человека, это его отношение к врагам. Христос заповедовал врагов любить. Если человек демонстративно любить их не хочет, он не послушен Богу, он не слушает Бога. Если он не слушает Бога, как за ним идти? Куда приведет человек, который не слушает Бога? Это смерть, он не слышит Бога, он не хочет слушать. Ну ладно бы он не знал, но ведь слова написаны: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас». Если вы это делаете, вы слушаете Бога. Если вы слышите человека, который этого не делает, как можно его слушать? Именно он не то, что он не любит, конечно, не любит, но он хочет любить врагов, просто не может пока, но он делает все усилия на то, чтобы научиться стяжать эту любовь к врагам, и, по крайней мере, молиться за обижающих его людей, тогда он совсем другой человек, ему можно доверять. Или, например, ну, для Силуана Афонского это принципиально важно. Он утверждал, что если человек не любит и не хочет любить своих врагов, он не стоит в истине. Истины в нем нет, что бы он там ни говорил. Или, например, такой тоже простой способ, скажем, проверки. Христос говорил, мы это разбирали, не судите и не судимы будете. Если человек говорит, да какая разница, что сказал Христос, судил, сужу и судить буду, то мы вправе спросить, а почему я должен тебе доверять? Почему я должен тебя слушать? Ты же судишь людей. Он говорит, ну и что? Что в этом такого? Все судят. Ну так нельзя, ты же должен понять, что Христос запретил, ты должен постараться вот, научиться не судить. А человек не хочет не судить, значит, он тоже не слушает Бога. И таким образом, руководствуясь, мы всегда можем даже в смутное время уверить свои стопы по пути Божьему. Не заблудиться. Потому что, да, Священное Писание содержит очень много мудрых, очень сложных порой для понимания слов, образов, мыслей, да. Но есть вполне простые и конкретные определения. И ориентируясь на эти определения, мы можем знать достаточно, чтобы не увлечься лжепророком, чтобы не пойти на поводу у человека, который не слушает Бога. И достаточно, чтобы самим как-то определить эту степень послушания. То есть для самого себя решить. Ну вот я не знаю, как мне молиться, не знаю, как мне поститься, вообще ничего не знаю. Но пока я сохраняю связь со своим епископом, законным епископом, и хожу в храм, где священник поминает правящего архиерея, поминает правящего, то есть святейшего патриарха, и причащаясь там тело и крови Иисуса Христа, и каюсь, потому что так Христос повелел, потому что так церковью заведено, и делаю то, что мне велят эти люди, у меня есть надежда, что я на правильном пути. А когда мне говорят, что не надо ходить в эту церковь, не надо молиться за патриарха, не надо молиться за епископа, не надо вообще ходить в эти храмы, они давно прокляты, вот, ходите только ко мне, потому что только я настоящий, тогда мы вправе спросить, на каком основании ты решил, кто тебя поставил судьей над всеми этими людьми, что ты о себе возомнил. Если пойдет ураган, пойдут бури, ты же не слушаешься Бога, ты не на послушании основал свой дом, своей жизни. Поэтому надежда на то, что ты придешь в обители жизни, у тебя очень мало. И вот вы всегда должны помнить о том, что послушание – это не просто вот формальное послушание, так, про которое не очень понимаешь, что говорят. Говорят, послушание превыше слова, поста и молитвы. Не понимая, что имеется в виду. Потому что под этим послушанием ведь оправдывается и послушание к сектанту, и послушание какого-то лжецу, и послушание лжепроповеднику, и кому угодно. Вот, люди должны понимать, что в послушании в первую очередь имеется послушание Богу, послушание Христу, послушание Церкви, послушание Церкви. Вот, и все, что против этого направлено, есть разрушение моей жизни. А вот эти слова, которые я уже прочитал вот с 21 по 23 стих, их вообще очень нужно хорошо знать, потому что очень часто нам приходится об этом вспоминать, когда к нам, нам говорят, допустим, а вот там есть люди, у них чудеса. Ну и что? Ну как чудеса же, вы чего? Вот ты можешь мертвого воскресить, а у них воскрешают. Нет, не можете. Ну, знаешь, какие вы христиане? Они могут, значит, к ним пойду. У них там все от рака исцеляются. Сразу только вот к образу приложатся, и сразу все у них. И деньги появляются. Сразу вот стоит только что-то сказать, одну молитву, и сразу приходишь домой, у тебя там мешки с золотом. А вы такого не можете. Ну и что? Ну человек так устроен, что он думает, что чудо есть показатель истинной веры. Нет. И Христос избегал творить чудеса. Даже тогда, когда просили и требовали его об этом. Не чудо, и сам сатана пришел его просить о чуде. И он говорит, нет, не искушай Господа Бога твоего. Не чудо, не знание, не мудрость важно, а именно послушание Богу и Церкви. И вот за это надо, особенно когда наступают времена смутные, держаться очень твердо за верность. Вот, скажем, часто вспоминаемые события столетней давности, когда началась наша смута в русском государстве. И где-то в 22-м году была образована такая структура, обновленческая церковь, так называемая. Ведь там, в этой обновленческой церкви, большая часть людей были вполне законные священники и епископы. Были и незаконные, но были, большая часть была законных. Но они не поминали патриарха Тихона. И вот народ, который был еще менее образованный, чем сейчас, он в обновленческие храмы не пошел. Не пошел. Хотя вроде все было вот как надо народу. А народ не пошел. Хотя большая часть храмов, и больших, и красивых, и древних, в Москве, например, была захвачена обновленцами. А народ не ходил в эти храмы. Откуда народ знает? А потому что народ церковный, он понимал, только там, где есть послушание, там и есть благодать. Он чувствовал это и шел в те храмы, в которых служили тихоновские священники, поминавшие патриарха Тихона, верный патриарху Тихону, а не какому-то вот обновленческому синоду. И это оказалось достаточно, чтобы спасти церковный народ во времена большой церковной смуты. Оказалось достаточно. Не потому, что люди были грамотные, не потому, что они могли читать, или там большая часть из них этого не умела делать, а потому, что они понимали саму суть церковного бытия, послушания. Они слышали об этом, они понимали, что вот Христос висит по послушанию Богу. Он позволил себя распять, потому что был послушен своему Отцу. Он терпел унижение, потому что был послушен своему Отцу. Он говорил только то, что велел ему Отец. Он делал только то, что велел ему Отец. И этим он спас человеческий род. И за это послушание он превознесен, ему дана власть над миром. И люди чувствовали это даже тогда, когда не понимали и хранили послушание, хотя и не могли выразить, почему именно они хранят послушание. И если человек поймет, что главное это, и плоды должны быть связаны с послушанием Богу, с послушанием Слову Божьему, не с тем, что кажется и мнится нашему сознанию, а то, что именно действительно является важным, значимым для нашего спасения, что написано в Священном Писании, вот ориентируясь только на эти слова, человек может не запутаться в этой жизни. Вот, на этом мы заканчиваем с вами Нагорную проповедь. Вот из Нагорной проповеди есть вопрос, что значит гневаться напрасно? Гневаться напрасно. Ну, помните такое выражение в Священном Писании, кто гневается на брата своего понапрасну. Тут имеется в виду следующая вещь. Напрасно – это значит никакой причины никакой причины, оправдывающей гнев, ее не существует. Значит, есть причина, при которой гнев оправдан. Да? Да? Ну, конечно. Конечно, ведь гнев – это определенная сила души, которая помогает человеку ненавидеть тех злых духов, которые мешают нашему спасению. Без этой вот ревности, без этой решимости, когда мы на их происки, на их соблазны реагируем очень яростно, отвергая их соблазны, вот эта сила, которая помогает нам противостоять злу, и в этом смысле эта сила хороша. Но разве в обычной жизни не встречается таких эпизодов? Встречается. Бывают поступки человека, которые справедливо вызывают гнев другого человека. Когда я вижу, например, когда мой ребенок обижает, скажем, наступит ногами, топчется по другому моему ребенку, что это вызывает во мне? Очень резкое вмешательство. То есть это гнев на то, потому что, ну как ты смеешь, это же брат твой или сестра твоя, как ты вот смеешь его попирать ногами? Это же мой сын, там, допустим, издевается над другим моим сыном. Что может вызывать это, как не гнев? Или ребенок, обижающий слабое животное, мучающий кошку. Заперся в комнате и начинает ее там мучить. Что вызывает человек? Это гнев, и гнев не напрасный, потому что как ты можешь так делать? И вот таких оправданных поводов для гнева очень немало. И гнев помогает нам решить этот вопрос очень правильно. Потому что именно гневная наша реакция, я вот про детей конкретно говорю, гневная наша реакция и помогает ребенку понять, что он совершает не просто некую такую ошибку, а что он делает вещи из ряда вон выходящие, что так делать нельзя ни в коем случае, никогда нельзя, все табу, запрещено. И только через мое переживание, мое тотальное отвержение этого поступка ребенок усваивает, что это плохое. Вот, ну мы, слава Богу, лишены такой возможности. Мы можем сделать это через художественные произведения. Что вы испытываете, когда вы видите, например, фильм «Бабий Яр», где толпа людей проходит через строй украинских, ну, бандеровцев, в общем, националистов, которые бьют их, беззащитных людей, которых сейчас все равно убьют. Все равно бьют и расстреляют их. Они бьют их палками. Беззащитных, безоружных. Просто бьют. Просто вот, ну потому что так интересно. Что вы испытываете? Вот вы сидите на диване, смотрите подобное кино. Что вы испытываете? Если вы ничто не испытываете, вы не человек. У вас человеческое умерло. И понятно, что это кино, но это образ, тем более основанный на реальных событиях, который и должен провоцировать наш гнев. И это показывает, что, реагируя на художественный образ, есть надежда, что когда мы увидим это в реальности, мы среагируем так же. Мы не сможем остановить их, но мы сможем категорически разорвать с ними отношения, не стоять по эту сторону. Лучше оказаться по сторону тех, которые идут под этим ударом палков, чем по ту сторону тех, которые эти удары палками наносят. Понимаете? Или когда вы видите, например, или читаете сюжеты про то, что делали нацисты, скажем, в рижском гетто, воспоминания. Вот, у вас должен быть гнев, иначе вы перестанете быть людьми. Человек не может на это реагировать спокойно. И вот гнев, он в основе своей имеет как раз правильную нашу реакцию, показывает, что мы живы, мы еще понимаем, где категорически невозможные вещи, недопустимые среди людей. И мое категорическое неприятие этих вещей. Вот это не напрасный гнев. Да, с ним надо уметь бороться, и Христос дальше говорит, что не зайдет солнце во гневе вашем. То есть вы не должны, в свою очередь, начать ненавидеть этих людей. Гнев допустим, ненависть нет. Вы можете гневаться на тот поступок, который делают люди, но не можете их ненавидеть. И суметь это различить очень непросто. Гнев будет оправдан, ненависть никогда. И поэтому Христос учит, что вы не гневайтесь на брата понапрасну, а в ненависть, до ненависти не допускайте. Старайтесь примириться, старайтесь после того, как гнев угас, быстро взять его в руки и вспомнить, что все-таки делающий то, что тебя возмутило, есть человек. Твой сын, твоя дочь, твой брат, твой близкий, твой друг, просто твой соплеменник, просто человек, ходящий с тобой по этой земле. Это очень сложно. Это одни из тех очень сложных обстоятельств, которые, ну вот, человеку очень трудно разрешить. Но важно понимать, что гнев может быть и оправданным, а может быть и напрасным. Когда мы разгневались, пришли домой с работы, уставшие, а у нас не накрыт ужин, и мы разгневались, это будет напрасный гнев. Потому что ничего недостойного человек не сделал. Когда мы видим, пришел ребенок и принес двойку, и мы разгневались, это напрасный гнев, потому что мы не должны гневаться на ребенка за двойку. Когда мы видим, что ребенок сломал мою любимую хрустальную вазу, у меня был такой эпизод, когда мой ребенок трехлетний, случайно, разумеется, вот, он расколотил весь фамильный хрусталь, кроме двух единиц. Вот там их 40 или 50. Вот. Одним движением двухлетнего ребенка все это рухнуло. Вот, был такой эпизод. Вот. И гнев будет напрасным, потому что ребенок, тем более двухлетний, в этом не виноват, он ничего плохого не сделал. Избавил тебя от лишних проблем. Вот. А ничего недостойного, бесчеловечного он не сделал. Если вы оцените себя, поймете, что чаще всего у людей гнев напрасный. Мы гневаемся, когда что-то идет не по-нашему. А очень часто, когда мы должны разгневаться, мы почему-то совсем не гневаемся. Мы пытаемся улизнуть, мы пытаемся спрятаться. Хотя на самом деле вот эта вещь, она взывает к тому, чтобы мы не проходили мимо. Когда на глазах людей запинывают человека, это должно вызывать гнев всякого здорового человека. Неважно, какие последствия это будет иметь, но я не могу пройти, не должен суметь пройти мимо человека, который лежит и которого пинает. И в данном случае неважно, виноват он в этом или не, может, он и виноват. Но никто не смеет пинать человека ногами. Это возмутительное действие, и здоровый человек должен возмутиться и заявить протест, это и будет гневом. И гнев поможет ему не обращать внимания на то, что их пятеро или семеро. Вот, как помните, кто читал «Отец Арсений», когда там забивали молодого человека, просто так, забавы ради. И он возмутился, у него был гнев, и этот гнев спас жизнь этому человеку, этому комсомольцу. И он выразил этот гнев. Потому что нельзя, есть вещи, которые нельзя делать. И гнев помогает нам против этого восстать. То есть, если человек, с человеком можно общаться на нейтральные человеческие темы, то есть вместе копать картошку, вместе собирать грибы, обсуждать ремонт машины, обсуждать там процесс зарабатывания денег, совместный бизнес. Если можно сделать человеком это, не касаясь тех тем, которые, скажем, его раздражают, то эти отношения нужно продолжать и делать. Если человек при любой встрече с нами, он начинает богохульствовать, поносить патриарх или там церковь или еще что-то, с ним надо просто прекращать общение. Вот тогда надо вспомнить те слова, о которых мы говорили, потому что мы ему не поможем и себе навредим. Нам так и сказано, то есть Христос говорит, что раз сказал, два сказал, если он не слушает, то пусть будет тебе как язычник и мытарь, ну, не общайся с ним.